И это баскетбольный подкаст Сошников, и сегодняшний выпуск будет посвящен трем сериям плей-офф, то есть всем сериям, где с прошлого выпуска прошли матчи. Денвер и Миннесота все еще отдыхают, после второй игры отходят, а в остальных трех сериях матчи прошли, где-то это были первые игры, собственно, у Бостона с Кливлендом и у Тандер с Далласом, а Нью-Йорк сыграл уже свой второй матч с Индианой. Соответственно, если вы не хотите знать результаты, еще не смотрели матч, то, может быть, стоит пропустить. Этот кусок будет в начале выпуска. Я напоминаю, что подкаст выходит благодаря поддержке слушателей, и если вам нравится контент, вы можете поддержать его, перейдя по одной из ссылок в описании. Там будет вариант с подпиской на Boosty и вариант с донатом на Юмани. И на Boosty к нам присоединился Лома Женя, которого я благодарю за подписку и приветствую. И я хочу вообще поблагодарить всех, кто поддерживает подкаст. Вы классные, мы существуем благодаря вам. Ну и пошли. This is the most highly anticipated player to ever enter the NBA. His very first move as the executive was to sign Lamar Odom, who was on crack. Да, давайте начнем с Нью-Йорка. Они играли сегодня с Индианой, они снова победили. Матч получился заметно отличающимся от первого. Брансон вылетел в первой половине и вернулся во второй, но в первой он отыграл крайне мало. И, в принципе, Нью-Йорк еще и при Брансоне пытался как-то искать альтернативные источники именно креатива в атаке. То есть, если в первом матче, там, окей, у, не знаю, Харта или у Девинченцо было какое-то заметное количество очков, но это в основном там прорывы или второй шанс, или просто к ним прилетел мяч, они попали в открытую трешку, то здесь было больше именно созидательных действий, обостряющих вот от других игроков, вот не Брансона. Больше всех, естественно, усердствовал Анунобе, и часто проходил к кольцу. И также, когда Брансон вылетел с травмы, вот где-то там во второй четверти он присел и до большого перерыва не возвращался, вот там Анунобе был чуть ли не единственным источником какого-то движения в атаке. Что-то пытался делать Макбрайт, но это, как правило, вот просто два шага в сторону кольца и дальше пас, и, может быть, кто-то другой будет атаковать. Пытался что-то придумывать Харт, но у него весь матч ничего не получалось, кроме там какого-то одного владения в самом конце, когда он задавил Халибертона. И что-то отдельно делал Девинченцо. Где-то он там играл пик-н-роллы, где-то он открывался под получение. Но основной, конечно, с запасом креативщик Никс в первой половине, это было Анунобе, это было неожиданно, но это вот было достаточно для Никс, чтобы продолжать держаться в игре. То есть Индиана очень гнала темп, и Никс, мне кажется, этим воспользовались. Вообще здесь в этой серии есть два таких момента касательно вот этой любви Индианы к высокому темпу. С одной стороны, у Никс могут быть проблемы в атаке, но в таком темпе вы не даете им шанса иметь этих проблем. То есть они все равно будут достаточно хорошо атаковать, пока вот это такая беготня. И, может быть, стоило бы немного и притормозить, на самом деле, и позволить им косячить и в какой-то более сложной такой позиционке атаковать. И второй момент, который имел отношение скорее конкретно к этому матчу, Индиана больше, чем в первой игре прессинговала. И когда они успешно прессинговали, то получалось, что да, там Нью-Йорк без Брансона, значит, поздно начинает атаку, и сложно креативить, мало времени на то, чтобы что-то придумать. С другой стороны, местами вы проваливаетесь, и Нью-Йорк набирает прям легкие очки. Опять же, вот этот состав Нью-Йорка, где главный ваш обостряющий – это Анунобе. И, может быть, не стоило им давать таких возможностей и более как-то консервативно защищаться. Они, в принципе, так и стали. Более консервативно защищаться ближе ко второй половине, второй четверти. Вот, и там как-то так пассивнее себя вели. И там же очень сильно помог МакКоннелл. МакКоннелл вообще шикарен. Он все исполняет очень быстро, он быстро приходит в атаку, он на высоких скоростях проходит заслон на пик-н-ролле, он постоянно, он все делает так быстро, что какая бы твоя защитная схема хорошая ни была, тебе просто сложно ее исполнить на таких скоростях. И МакКоннелл классно разгонял и в первой половине, и в четвертой четверти он выдал такой рывок, ну был рывок на его минутах, когда Индиана подобралась в счете к Нью-Йорку, опять же, вся скамейка Индианы в плюсе опять, причем в заметном там плюс двузначный у нескольких исполнителей. Но вот во второй половине Брансон вернулся,
и беготни стало меньше, потому что она уже Нью-Йорку не нужна. То есть, если в первой половине Индиана хочет бежать, и Нью-Йорк тоже не против бежать, потому что у нас нет Брансона, и у нас нет вообще тогда никакой атаки, если мы еще и бежать не будем, то во второй половине Нью-Йорк такой, да мы как бы и в позиционке, там Брансон что-нибудь наковыряет. И беготни стало меньше, они как-то вот... То есть, когда они хотели бежать, они бежали, в смысле Никс, но в целом какого-то вот такого совсем залихватского баскетбола во второй половине уже было меньше. И с другой стороны, конечно, у Нью-Йорка там уже выпилился Анунобе, и он уже не играл до конца матча. Я не знаю, насколько там у него серьезное повреждение, держался он за бедро, когда покидал встречу. Ну, в общем, да, вот из-за того, что Брансон не играл в первой половине, а за, ну, часть своих минут, которая ему была отведена, он не играл в первой половине, а Анунобе, соответственно, пропустил много своего во второй, Нью-Йорк опять включал минуты с двумя большими, просто потому что, а кого еще нам выпускать? Ну вот мы выпускаем Ачую, ну вот он будет нашим, значит, четвертым на каких-то минутах, и они так даже в четвертой заметные минуты опять же проводили, потому что как-то вот, а кого еще в ротацию запихнуть, ну вот они запихнули там под конец первой половины, на несколько секунд вышел Алек Бёркс, но он успел промазать бросок, надо отдать ему должное. И в целом атака нормально функционировала все равно, несмотря на наличие этих двух больших, потому что у Индианы каким-то образом не получается защищать кольцо. На минутах Джексона даже было хуже, чем в первом матче. Но в целом защищать кольцо у Индианы не получается. Тернер никому не помогает. То есть вот он известен своим римпротектом и трешками. В этой серии он не дает ни того, ни другого. Он выходит постоянно наверх туда к Хартенштайну, который должен ставить заслоны под кого-то. И вроде как этого кого-то нужно обязательно встречать. Но когда Хартенштайн уже вне эпизода, то ты должен бежать назад к кольцу и там помогать всем. Этого не было, даже когда он был под кольцом, его, как правило, там переигрывали. И, в общем, Тернер смотрится бледно, и в атаке, да, вот он, как правило, идет к кольцу, вместо того, чтобы оставаться на дуге после того, как поставил заслон. И мне кажется, этим тоже усложняет жизнь Индиане в атаке, потому что, ну, против вот этого, против Роллмана, конечно, защищаться чуть проще. Ты понимаешь, куда он идет. Если это тут же вот пас обратно этому заслонщику на дугу, то это либо нужно размениваться, либо он открыт. И когда Тернер так делал, обычно хорошие вещи происходили, но этого было крайне мало от него. И вот даже, да, когда в середине четвертой Брансон уже начинает прям люто неистово тащить, и на него начинают кидать двоих, просто чтобы забрать мяч у него из рук, вот, казалось бы, это можно прикрывать, когда у соперника два больших, и, в общем, ты не боишься, ну, трехочковых там отачу, и, наверное, ты не боишься. То есть их обоих можно оставлять. Ну, хорошо, один из них под кольцом, второй, вероятно, нет. Значит, от него как-то можно страховать. Но Индиана была достаточно неслаженной, чтобы все равно оставлять в итоге Девинченса одного на дуге. Он попал две трешки, и один раз сфалили они на Хартенштайне, который уже там, ну, вот он был готов заданчить, но ему дали по рукам в последний момент. Вот так происходили сдваивания. То есть, ну, конечно, как-то нужно это более организованно исполнять. Я, правда, не уверен, что Индиану в состоянии это более организованно исполнять. Но да, Брансон в итоге провел такой матч с чуть меньшей нагрузкой. Мне кажется, что даже в пересчете на минуту будет чуть меньше у него нагрузка. Ну и уж тем более общая. Но при этом он, конечно, был дико опасен. И на него, ну, вот как только на него перестали, опять же, бросать двоих, ну, он тут же попал там в какой-то сложнейший средний через Немхарда, который, возможно, в общем, и закончил игру. То есть он как будто был прям очень-очень эффективным. Потому что, ну, если посмотреть на статистику Брансона, он не то чтобы прям дичайше продуктивен с точки зрения очков за бросок, но он вот вынужден брать на себя слишком много, и, в принципе, мы тут с Булатом как-то обсуждали, насколько Брансон может быть, значит, полезнее, ну, или точнее, если ему чуть убавить роль, да, и ему не нужно будет такой огромный объем нагрузки брать. Вот здесь объем нагрузки был меньше, и Брансон был заметно эффективнее. У него больше 50% с игры. Что еще запомнилось? Халибертон был заметно активнее, чем в первом матче, но тут нужно сказать, что большинство его какого-то креатива сведения заканчивалось тем, что бросал не он. То есть на него высоко выдергивались большие, на него стягивались края. Там против Немхарда не особо защищались Никс. Они не считают, что он накажет их из-за дуги. И, в принципе, у них есть основания так считать. То есть если Халибертон что-то сам придумывает, как правило, он пасует в итоге и бросает кто-то другой. А вот значительное количество его собственных бросков с игры, они приходили с получения. И, собственно, поэтому это То есть ты смотришь, как там Анунобис снова и снова проходит с дриблингом и завершает под кольцом. И вот его там 22 или сколько очков в первой половине, вот они прям выглядят очень сильно так. Ты чувствуешь каждое это очко. А с Халибертоном казалось, что вот он как будто в основном мяч к нему прилетел, и он бросил, и там мог кто угодно стоять на этом месте, как будто бы. Повторюсь, он много обострял, но тогда обычно бросал кто-то другой. Броски сведения у него, естественно, тоже были, но их было не так много, и в основном вот это именно что-то с получения или с открывания против уже какой-то раскачанной защиты. И, в принципе, казалось, что слишком много Индиана дает обострять Немхарду. Может быть, идея в том, что, ну, опять же, от Немхарда-то стягивается подстраховка, но если Немхард с мячом, от Халибертона подстраховка стягиваться не будет. Ну или Халибертон, опять же, может наказать, как вот он как раз с получения и накидывал. Может быть, в этом идея, но просто как-то хочется все-таки, чтобы ваш лучший игрок, наверное, больше обострял. Опять же, если в первом матче там против Немхарда часто Брансон защищался и было как будто бы логично, что вы в него бьете, то здесь Брансона спрятали, он был то против Нисмита, то против Шепарда. Ты атакуешь там Харта, не знаю, насколько это интересная такая была затея. Казалось, что Халибертон может и брать на себя больше, и играть больше, потому что у него какие-то минуты, ну, такого регулярки, минуты регулярки. Я не знаю, насколько ему здоровье позволяет играть больше, но как будто в плей-офф, в важных матчах, ты должен возвращаться в четвертой четверти раньше, даже если ты там до этого третью, не знаю, целиком отбегал. Потому что, ну, МакКоннеллу явно накрутили минуты. МакКоннеллу, наверное, нужно как-то больше коротких отрезков давать, потому что, ну, он, конечно, весь пунцовый уже бегает под конец там своего времени. Может быть, ну, как бы играть с такими скоростями, как у него, тяжело. Может быть, если ему дать там два более коротких отрезка, а не один более длинный, то как-то у него получится сохранять заряд. Ему как бы не нужно ловить никакой игровой ритм, он просто вот... Его игровой ритм — это очень быстро бегать. И он, наверное, может справляться с вот такой ротацией, какой-то более дробленой. Может быть, она позволит ему оставаться больше как-то в кондициях. Вот, ну и в итоге, да, вот эти Брансон, который то набирает, то стягивает двоих там в центральном круге, он дотащил этот матч до победы за Нью-Йорк. Опять же, матч был с, ну, там, достаточно плотным, то есть вот где-то в четвертой, по-моему, на минутах МакКоннелла они подобрались, там, то ли сравняли счет Пейсерс, то ли вышли вперед. Ну, в общем, они были очень близки, там было не больше одного владения разница. И именно вот потом уже Брансон дотянул это до победы. Рик Карлайл был очень недоволен. Он был недоволен конкретно одним моментом, где Хартенштейну сначала свистнули двойное введение, по-моему, или пробежку, или пронос. Ну, в общем, у него... Мы привыкли, что большие могут вести мяч, там, как, не знаю, Йокич или вот Эмбит, но большие должны вести мяч вообще-то так, как это делает Хартенштейн. Это, конечно, был очень корявый дриблинг, ему свистнули, потом этот свисток отменили, сказали, что да нет, это просто, ну, он здоровый, ему тяжело, ничего страшного, там, он правила не нарушал. Но по итогу Карлайл начал верещать и говорить, что на самом деле там был пробежка или двойное введение или что-то, и отдайте нам мяч. А ему мяч не отдали. И в тот момент, по-моему, ему технарь не дали. Хотя он орал прям неистово. Но дали потом где-то технарь в тайм-ауте, и потом еще он там что-то продолжил хлопать, и его, в общем, выгнали. То есть это выглядело так, как будто он должен был вот по хронометражу, там была еще трешка Халибертона, на которую он пытался придумать фол, и фол не свистнули. Вот как будто по этому моменту он, значит, возмущался. По крайней мере, это было после вот этой трешки Халибертона. Но, насколько я понял, из объяснений в основном проблема была именно вот с этим двойным введением Хартенштейна, и после него он так и не успокоился. А после матча он еще и сказал, что в первой игре, значит, было 29 спорных свистков в пользу Нью-Йорка, но, как говорится, кто считает. То есть они не стали отправлять никаких протестов в лигу, потому что думали, что во втором матче будет лучше, во втором матче лучше не стало, и вот теперь-то уж Карлайл говорит, мы протест точно отправим, и мы и Нью-Йорку все отправим, все их преступления, значит, будут записаны. Но мы помним, да, что в первом матче была вот эта история с Нисмитом, у которого ноги вместо рук, по мнению судей, а во втором матче, соответственно, вот эта вот история с Хартенштейном, ну и вообще после того, как Брансон вернулся, на нем, конечно, свистели любой чих. так вот, честно говоря. Но не то, чтобы этого было прям супер много. То есть то, что свистели, оно было вот таким каким-то странноватым, скажем так, или очень какой-то небольшой контакт, но не то, чтобы это было в каждой атаке. Ну, таких, может быть, момента 2-3 вот за половину, я припомню, навскидку. Когда... И один из них это был фол в атаке, по-моему. Вот, что еще запомнилось по второй игре? Было достаточно много косяков от Нью-Йорка на старте. Они не слаженно действовали, там был какой-то испанский пик-н-ролл, ложный хэндофф, то есть вот такие какие-то обманочки, в общем, незамысловатые, они стабильно доставляли им трудности. Халибертона сначала на нем сдваивались, а в итоге его же в конце владения оставляли открытым. И в принципе, вот я говорю, что он обычно, если обострял, то не для себя, но было... Ни одно и не два таких владения, когда он начинает обострять, отдает передачу, и в итоге он же оказывается там открытым через 2-3 паса. И на старте такого было прям совсем много, и это, конечно, очень странно. То есть сначала сдвоится на человеке, а потом как бы вообще про него забыть. Но Нью-Йорк, в принципе, практикует такое. Там и в серии с Филадельфией видели, что они дабл-тимят Эмбида, но они также дабл-тимят Макси, и они могут это делать за счет Эмбида, и наоборот. Вот здесь что-то... По духу, наверное, та же школа. Накосячили они там при вводе мяча в игру. В общем, больше каких-то ошибок, чем привычно было видеть от Нью-Йорка. Но во второй половине это как-то подчистили. В общем, да, Никс теперь ведут 2-0, но они, в принципе, забрали домашние матчи. То есть ничего такого критически важного для серии пока, наверное, не произошло. Самое критически важное – это, конечно, здоровье. Здоровье Брансона, который, ну вот он доиграл и выглядел собой. Анунноби не доиграл, и непонятно, вернется ли он. И если это значит там больше минут для двух больших или ну, минуты какие-нибудь для, не знаю, более мелких составов, потому что всякому и так тяжеловато справляться. А если нет Анунноби, то кто вообще против него защищается? Это какие-то более мелкие тогда пятерки, если не менее бросающие пятерки, то более мелкие. Это может быть, не знаю, какие-то минуты для Алика Бёркса или, в принципе, ну, за счет кого-то же нужно, скорее всего, расширять ротацию. Хотя, может быть, просто Макбрайту дать на 20 минут больше, не знаю. Но играет не 20 минут, он играет под 40, наверное. Также нужно сказать, что Митчелл Робинсон, бедолага, опять вылетел до конца сезона уже. И, ну, до конца плей-офф, по крайней мере, написано было. То есть, Ачуя теперь единственный вариант на роль запасного большого тоже. В общем, если Анунноби не в состоянии вернуться, то тут может быть очень весело в этой серии. Бостон играл с Кливлендом, и Бостон победил, причем за явным преимуществом. Разница итоговая порядка 25 очков, а точнее точно 25 очков. И так было не весь матч. Под конец третьей четверти было в районе 12, там Причард попал трешку, стало 15 очков разницы. Вот дальше это все поползло вверх. То есть на протяжении значительной части матча разница была там в районе 10, может быть, 12 очков. Но в итоге она вот такая 25. Ну и вот, да, надо сказать, что несмотря на там какие-то, не знаю, 12-15 очков перед четвертой, интриги, конечно, все равно не было. То есть ни на каком этапе матча не выглядело так, что Кливленд сейчас соберется и всех закроет. Было понятно, что, в общем, у Бостона очень такой внушительный запас. И самое хреновое, что Кливленд играл хорошо, а Бостон не очень. И у нас в итоге все равно вот такая разница. Давайте начнем с половины Бостона. Хорфорда кинули на Акора, и Хорфорд должен был страховать. Акора, в принципе, наказывал за это. Он и старательно бросал. В итоге выпустил 8 трешек и попал, по-моему, 3 из них. Ну, в общем, достойно. Мог бы еще пару раз бросить, так уж честно говоря. Но предпочел идти в дриблинг. Против Мобли, соответственно, защищался Тейтум. И вот на пик-н-роллах, в которые не вовлечен был Хорфорд, у Бостона была путаница. Я не знаю, они там собирались размениваться или они собирались сдваиваться. Важно то, что они сами не знали. Потому что ты можешь играть и так, и так. Ты можешь просто разменяться и там Тейтума на мяч кинуть, а какого-нибудь Холидея на Мобли. Мобли его не задавит в посте, скорее всего. Под конец матча Мобли начал там обыгрывать Карнета под кольцом. Но важно то, что ты можешь разменяться, можешь сдвоиться, Хорфорд прикроет это сдваивание, потому что он не держит Акора. Но вы должны как бы понимать, вот один игрок, что делает другой. А Бостон не всегда это понимал, и были там косяки в достаточном количестве. Плюс часто Хорфорда вытаскивали на мяч, Акора просто ставил заслоны, и Хорфорд не выходит туда, и это трешки, потому что он в дропе. Это трешки от Струса, это трешки от Гарланда, это трешки от Митчелла. И оно все работает, в общем, вполне неплохо. Митчелл вообще провел хороший очень матч. Но в целом реализация у Кливленда была, конечно, мертвая. То есть там и 0 из 4 отмерило, и вообще очень-очень все плохо из-за дуги, 26%, при том, что вот там Окора, повторюсь, как бы свое попал. В остальном все было достаточно уныло и на большом количестве попыток. Бостон, в принципе, дал понять, что мы готовы вам отдавать трешки. На каком-то этапе они выпускали двух больших, один против Окора защищается, другой против Мобли. Естественно, они вообще тогда отдают дугу, потому что они закрывают краску, но эти большие, они не могут выходить на уровень заслона в защите на пик-н-ролл, и они просто смиряются с тем, что будешь бросать очень много, и ты не попадаешь. И в этом, конечно, была главная проблема Кливленда. То есть они создавали себе адекватные броски, у них по задумке в атаке все было нормально, за исключением там пары косяков. В начале матча у них были какие-то странные двойные заслоны. Обычно тебе первый заслон ставит кто-то мелкий, а второй заслон ставит большой. И ты на первом заслоне чуть отрываешься, а второй — это вот твой пик-н-ролл. То есть ты просто чуть отрываешься до пик-н-ролла. Они делали наоборот, первый заслон ставит большой, второй заслон ставит мелкий. И в итоге тебя на дальнем конце этих двух заслонов просто встречает другой маленький, который разменивается на тебя. Ну, маленький, в смысле игрок позиции 1-4. И в итоге никакого продвижения наоборот нет. Но они быстренько на это забили и, в принципе, стали более логично действовать. Повторюсь еще раз, Митчелл провел очень крутой матч в атаке. Завершал много. Единственное, что мне кажется, ему стоит чуть скорректировать свою игру и больше акцентироваться вот именно на джампер. Повторюсь, Бостон их отдает. Здесь так серьезно прижимали краску, и он как будто по привычке, как он в последних матчах с Орландо лез под кольцо, вот он и тут так лез, и что-то завершал, а что-то казалось бы, что можно гораздо проще себе бросок придумать было бы. Но да, других опций нет, Гарланд не блистал, Лаверт был мертв, и, соответственно, под конец они там уже выпустили какой-то совсем ультра-смолбол пятерку с Лавертом и с Трусом, как парой форвардов. Видимо, чтобы накрутить спейсинг, и это помогло Мобли, который ушатывал под кольцом там, значит, Корнета пару раз. Но я думаю, что, ну, Мобли под кольцом даблтимить все равно не будут, если он постапит. Так что это, в принципе, не обязательно создавать идеальный спейсинг вокруг для этого дела. Ну вот, давайте переходить на половину, соответственно, Кливленда. Кливленд поставил Мобли защищаться против Хорфорда, и Мобли проделал потрясающую работу, надо отдать ему должное. То есть, как только Хорфорд идет куда-то, ставит заслон, Мобли тут же туда выдвигается, и местами он там даже разменивался. Как только Хорфорд удаляется из эпизода, Мобли тут же падает под кольцо и сразу там всех страхует, всем помогает. И по большей части, конечно, игнорирует откровенно Хорфорда и очень там круто помогает. Плюс Струс проделал хорошую работу индивидуально против Тейтума. У него прямо у Джейсона все было совсем непросто в нападении. Но был Дерек Уайт, против которого сначала защищался Гарланд, потом, по-моему, чаще там стал быть Митчелл, но, в общем, в любом случае Уайт на пик-н-роллах их убивал. Потом пик-н-роллы уже с маленькими, там, в смысле, с Тейтумом, например. Ну и, в общем, Гарланд туда, естественно, не разменивается, это заступ. Один раз он прям хорошо приложил Тейтума на этом заступе, поставил ему такой защитный заслон. В остальное время, как правило, это были косяки. Кливленд кого-то упускал, как сказал Грег Энтони, который комментировал матч, для команды, которая не хочет отдавать трешек, Кливленд слишком мало разменивается. Они постоянно в ротациях, они постоянно отстают, они постоянно вот кто-то где-то открыт. Вроде как Бикерстав говорил, не отдать им больше 40 трешек, они отдали, естественно. Опять же, это не та стратегия, которая исключает трехочковый бросок для Бостона. Вот эти вот постоянно прятать кого-то и много кого на самом деле. Это не путь к успеху, если вы стараетесь ограничить их на дуге. Но да, вот Тейтума прижали, но зато накидал Уайт, накидал Браун, с которым не справлялись. И Бостон, в принципе, реализовывал. Мне кажется, что их броски, может быть, были и посложнее, чем у Кливленда. Но у Бостона оказались лучшие исполнители. И намного. Потому что они эти более сложные броски, ну или точно не проще, чем у Кливленда. Вот Кливленд попал 26% на своих трешках, эти 39%. Можно сказать, что это один матч там полетело, не полетело, вот это вот все. И, наверное, да, можно сказать, что ну вот Кливленд бы бросал там получше, но потом с чего они будут бросать получше? Они с Орландо никуда не попадали, и сейчас они вдруг начнут. Есть ли у них кому попадать вообще? Может быть, это просто команда, которая очень плохо бросает из-за дуги? Но у Бостона, да, вот было ощущение, что они просто лучше исполняют. Намного. В смысле, именно в завершающей стадии. И какие-то чуть менее открытые трехочковые, они не стесняются и бросают, и они заходят. И там, не знаю, у Причарда 4 из 10 из-за дуги, у Мерила 0 из 4. Вот два снайпера. Я не думаю, что у Причарда были более открытые броски. Часть его бросков точно была сложнее бросков Мерила. Ну вот, на минутах с Томпсоном было похуже в защите, он все-таки хуже и страхует, и хуже отрабатывает на пик-н-роллах. Надо еще и сказать, что Корнет снял щит просто весь в атаке, он собрал 6 подборов в нападении и там очень прилично помогал. Ну, то есть, по сути, это вся разница между командами в подборах в атаке, вот это то, что собрал Корнет. Холидей был не слишком плох в атаке в этот раз. И, в общем, у Бостона просто, конечно, огромные такие припуски, огромное право на ошибку, и они им воспользовались, и вот комфортно себя чувствовали. Прекрасно, абсолютно. Повторюсь, интересно выглядел вот этот вот Мобли в концовке от Кливленда, который был более активен в атаке, потому что, в принципе, против него же весь матч защищается там то Тейтум, то еще кто. Если Мобли готов быть активнее и превратиться в опцию, которая как-то разгрузит Митчелла, это, конечно, сильно поможет. Пока веры в это мало. Нужно больше грузить Струса в атаке. Мне кажется, если Бостон готов отдавать трешки, пусть Струс бросит 15 их за матч. Просто в каждой атаке заслон от того, против кого защищается Хорфорд. И пусть Струс дальше там бросает эту трешку. Сегодня у него 5 трехочковых попыток. Это слишком мало. То есть, в принципе, можно даже, наверное, как-то посмотреть на этот матч с каким-то оптимизмом для Кливленда в том плане, что, ну, если вы будете играть так, и проценты из-за дуги будут более равными, то у вас как будто могут и быть шансы. С другой стороны, конечно, повторюсь, Бостон играл так себе, Кливленд играл хорошо. И Бостон будет что-то подчищать потихоньку. Там, опять же, вот про эти, про качество бросков. В этом матче Бостон, да, брал не самые хорошие броски. Они их попадали нормально, им больше и не надо. Но, в принципе-то, они способны работать ради более выгодных бросков. У вас очень много кого можно атаковать на дуге. И там, если Мобли страхует, то, ну вот, был хороший момент, когда Хорфорд просто пошел к кольцу, то есть против него не защищаются. Мобли, который его теоретически опекает, занят другими делами. Значит, когда Хорфорд идет к кольцу, туда кто-то стягивается, оставляя своего на дуге. Ну вот, собственно, и 3 очка. Или Хорфорд сам, может быть, что-нибудь попадет. Он вот в этом матче бросал очень плохо, но под конец одну трешку завалил. Может, это как-то поможет ему разогнаться. Но в защите можно гораздо лучше коммуницировать, если вы Бостон. Поэтому представить, что Celtics играют заметно лучше, и эта разница в реализации для них совсем не необходима, очень легко, честно говоря. И, конечно, пока поверить здесь в борьбу все еще достаточно сложно. Вот такие дела. 1-0 Бостон ведет. Ну и закончим серию Оклахомы с Далласом. Там прошел один матч, 1-0 Оклахома ведет. В принципе, запомнился матч тем, что Оклахома, конечно, просто плевать хотела на Грина и Вашингтона и Джонса на дуге. То есть это постоянно какие-то руки, тянущиеся к Дончичу со всех сторон. Это может быть сдваивание на мяче, и потом кто-то под кольцом ждет Гаффорда, который открывается, соответственно, из пик-н-ролла, и вообще плевать, что кто-то в углу открыт. Это может быть мы полезем через заслон, и ты будешь выходить куда-то в район средний, но к тебе будут опять же тянуться руки со всех сторон. Я там в телеге кидал пару скринов этой истории, как встречают и Дончич, и Ирвинга, и перед ними просто вот все 5 человек вокруг них стоят, да, один защищается как бы против центра, один бежит за Дончичем, еще 2 там стягиваются от вот каких-то крайних игроков Далласа, никого из них не держит, и причем я не могу сказать, что, ну, как-то Даллас там очень плохо бросал, давайте посмотрим, особенно вот эти ребята, которых оставляли открытыми, мне кажется, что они кидали более чем сносно. Дерек Джонс 1 из 3, Пиджей Вашингтон 2 из 3, Джош Грин 3 из 8, это нормальные проценты. Но часто им даже не кидали мяч. То есть вот ты смотришь, там Дончич, перед ним, значит, страхующий, еще с боков стоят игроки, которые стоят, они не просто там где-то стягиваются, они на краях краски стоят, то есть прям очень открытые те, кого они оставили в углах. Дончич берет средний в итоге через руки, вместо того, чтобы заиграть кого-то там слева или справа. И, в принципе, Роллмана он пытался кормить, но этот Роллман, обычно Гаффорд, он не мог завершить просто из-за такого повышенного тоже сопротивления под кольцом. Шей постоянно там встречал этих больших, но также и у Гиди были моменты, и у Виггинс там кого-то тоже встречал, по-моему. И, в общем, они просто перекрыли всю краску, и вам нужно было кормить активнее края и давать им бросать. Если нет, то как вы вообще собираетесь играть? То есть я бы понял, если бы они промазали, я бы понял, если бы им дали мяч, они бы не хотели бросать, туда даже мяч не идет. В этом нет смысла, так нельзя атаковать. И, ну, Даллас в итоге набрал 95 очков. Соответственно, самого Дончича и Ирвинга их там более-менее прикрыли. Ну, как у Ирвинга, там, не знаю, 7 из 14. Против такой защиты нормальная результативность. У Дончича 6 из 19, это уже похуже. И потери у него тоже побольше. Что еще? Тим Хардуэй у нас вернулся в строй. И он, соответственно, получил какие-то минуты как более такой вот атакующий игрок. И, видимо, ну, если Даллас не доверяет своим вот этим вот Гринам и прочим Джонсам, то, наверное, Хардуэй будет получать больше минут, потому что, ну, его-то броску нужно доверять. Правда, в этом матче он не попал никуда и в итоге просто добавил еще одно уязвимое место в защите. Потому что оборона Оклахомы — это вот там Дорт или Кейсон Уоллес, или, может быть, что и Джей Даб, а может быть, что и Шей против Луки. Они постоянно менялись, но это не так важно, потому что там постоянно толпа против Луки, а не кто-то один. И то же самое касалось Ирвинга, против него по умолчанию там, наверное, Джей Даб защищался, но, в принципе, тоже варианты были. А вот в атаке Оклахома спокойно находила абсолютно размены, и дальше, ну, Даллас не справляется с этими разменами. Лука, я не знаю, он его беспокоит колено, он ходит пешком в обороне, и в атаке у него тоже получается чуть меньше, чем обычно. То есть даже против такой защиты от него в оптимальной форме, наверное, можно было бы ждать большего. Здесь этого нет, но, соответственно, переключение в защите, это тут же они огребают, потому что Лука не может никого удержать перед собой. Там в серии с Клиперс где-то пара моментов была, где он хорошо отзащищался против хромого Кавая, и теперь все решили, болельщики Далласа, что Лука, в общем, не такая проблема в обороне. Нет, он все еще очень большая проблема в обороне. То есть посмотреть, что Шей делает на своей половине, и какую огромную роль он играет положительную для защиты Далласа, и посмотреть, как Лука переминается с ноги на ногу пешком, ну это как-то вот да, пропасть огромная. Я думаю, что намного больше, чем разница между ними в атаке, даже если она есть в пользу Дончича. Вот. Но да, они находят размены, они атакуют эти размены. Дальше там стягивается подстраховка, и это 3 очка. Или еще до того, как они обыграли размен, уже идет второй игрок туда, и это пас на дугу, и это 3 очка. Потому что у них, ну, у Оклахомы нет игроков, за счет которых ты можешь страховать. Там на каком-то этапе они кинули на гиде своего центра, они в смысле Маверикс, и это немножко как-то подпутало карты. Они тут же убрали просто гиде с паркета, выпустили Джо, он в следующем владении кладет трешку, и уже страховать неоткуда. В какой-то момент опять же пошел в смолбол, они не убирают минуты Холмгрена, то есть когда пришла пора возвращать Холмгрена, у него просто 3 куска, по-моему, он играет за половину. Он отыграл первый, он отыграл второй, он отыграл третий. Но вот между вторым и третьим просто, по-моему, Оклахома не стала выпускать Джейлена Уильямса, а выпустила смолбол, опять же, растащила Даллас по норам, и ничего у Маверикс не получалось совершенно в обороне. А в защите, соответственно, Даллас уверенно разменивался, Оклахома уверенно разменивалась, и Даллас выпустил там уже свой смолбол, что-то так пытался придумать. Но оно, повторюсь, главное ощущение этого матча – это то, что Оклахома не боится никого из игроков Далласа на дуге, они готовы оставлять их всех, и если вы не будете брать эти трешки, то вы, в общем, ничего и не будете набирать. Нужно их хотя бы бросать начать, а для этого нужно хотя бы давать мяч тем, кто открыт. Я думаю, в этом будет смысл. А так, да, к Дончичу руки тянутся все время отовсюду, это разные как бы варианты подстраховки, но она всегда агрессивная, то есть это может быть просто сдваивание, это может быть какой-то дроп и дополнительная подстраховка там с краев. На каком-то этапе была защита, которую, ну, вероятно, это box and one, по крайней мере, я не знаю, как еще это описать, но это было вот одно такое владение. Плюс, да, персональщики постоянно разные, и, ну, конечно, очень сложно с этим. И, в принципе, где-то вот в третьей, мне кажется, Лука стал чуть больше пасовать в углы, но было как-то это особо не сработало, надолго этого не хватило. И в итоге все закончилось выносом, то есть, опять же, достаточно долго там разница была в районе 10 очков, но где-то в середине четвертой очень небольшой рывок, там имени Джей Даба, и все заканчивается сразу уже, и Даллас очень грустно выглядит. Тут, конечно, повторюсь, многое сведется к здоровью Луки, насколько он в форме, но, в принципе, мы видели, что случилось там с Клиперс, которые тоже обыгрывали Даллас и выглядели заряженнее и лучше Далласа в первом матче намного. И в итоге без особых вариантов серию проиграли. Здесь, конечно, преимущество какое-то схематическое, тактическое, просто структурное, оно на стороне Оклахомы, и его предстоит отыгрывать Далласу. В серии с Клиперс было не так. Но опять же, вот эта защита, которая... С одной стороны, у тебя нет Клибера, который мог бы давать какую-то подстраховку, особенно когда Гиди на паркете. С другой стороны, у тебя есть Хардуэй, который, конечно, тоже уязвимое место в обороне. А, ну, я на самом деле не знаю. Оклахоме тоже как-то, они под конец матча, там, в Пиджей Вашингтон, например, начали целиться по очереди и его атаковать как какое-то уязвимое место. Слишком... у Оклахомы слишком много вариантов, скажем так. И по этому матчу они чуть ли не все работали. Ну и в целом надо сказать, что Оклахома, конечно, она носилась на других скоростях. То есть, может быть, ну не может быть, Гаффорд и Дерек Джонс. Вот они выглядели у Далласа как игроки, которые готовы по физике играть в такой баскетбол. Больше ни про кого нельзя так сказать. Остальные по сравнению с Оклахомой заметно уступали там в заряде, подвижности, какой-то энергии, просто готовности переть в тело и всему остальному. Вот такие мысли по этим трем сериям. Я еще раз напомню, что подкаст выходит благодаря поддержке слушателей. И если вам нравится контент, вы можете перейти по одной из ссылок в описании и поддержать подкаст на Boosty или на Юмани. И я хочу поблагодарить тех, кто уже поддерживает подкаст. Вы классные, мы существуем. Благодаря вам. В следующем выпуске вы узнаете, отменят ли НБА результаты первых двух матчей Никса и Пейсерс. А на сегодня по НБА все. Спасибо, что послушали, и всех благ.